8:40 в эфире программа «Подъем» в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро! Дмитрий интересуется, где Леонидыч, верните Сергея. Слушайте, ну дай человеку отдохнуть. Мы будем, конечно, еще оповещать вас о том, что Сергей Доренко находится в отпуске, но он вернется. Он как Карлсон всегда возвращается. Что? Смотри, нам вчера рассказали, сколько Игорь Иванович получает заработную плату. Ну, в смысле, сначала позволили не оглашать результаты получения заработной платы, а в итоге решили огласить. Имеется в виду, конечно же, Сечин, имеется в виду то, что он теперь все опять главный там. Совет директоров принял решение, что он должен остаться на посту, возглавлять Роснефть, ну и так далее. Ну и плюс ко всему рассказали, сколько там у него получается заработная плата. От 15 до 20 миллионов рублей в месяц.
Здорово.
У тебя такая реакция?
Да, замечательные цифры.
Мы рады за Игоря Ивановича. Ну, как будто бы так.
Как будто
Но
бы.
С другой стороны, смотри, какая история была. Мы возмущались, когда там Сечин и Якунин отказывались публиковать свои доходы. Сейчас Роснефть говорит, вот зарплата Сечина это столько, плюс еще 150% от ежегодного дохода в качестве премии ежегодной. И мы как будто бы можем посчитать, сколько это получается. Это получается порядка 600
миллионов
рублей в год.
Да.
Да? То есть мы знаем теперь, мы предполагаем, что Игорь Иванович получает 600 миллионов рублей в год. И после того, как мы это знание получили, хочется понять, а что теперь с этим знанием делать? Нет, смотри, мы настаивали на том, что мы должны знать, сколько эти злодеи получают.
Да.
Теперь мы знаем, сколько эти злодеи получают. Вопрос, что мы теперь с этим знанием должны сделать? Порадоваться за Игоря Ивановича, я не знаю, огорчиться за то, что он получает меньше, сколько, в два раза, чем ExxonMobil, да? Ты там смотрела статистику, в два раза меньше, чем его коллега из ExxonMobil. Ну, обидно же за Игоря Ивановича.
Ну, рубль же упал, ну что?
Зачем Сечину столько, спрашивает Марина, ну что? Вообще можно купить на... А что вообще можно купить на такие деньги, интересуется 522-й, смотри, сколько вопросов сразу возникает. Во-первых, я бы хотел голосованием выяснить следующее. Ну вот мы примерно предполагаем, что Игорь Иванович получает 600 миллионов рублей в год. А мы настаивали на том, что мы должны знать, что он сколько он получает. Ну, давайте теперь вы теперь узнали, и это несколько меньше, чем вы ожидали. Ну, то есть вы думали больше. Это 134, 21, 35. Начнем с этого вопроса. Это больше, чем вы ожидали. Ну, то есть вы предполагали, что он получает, там, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц, например. Да? Это несколько больше, чем вы предполагали. 134, 21, 35. Это несколько меньше, чем вы полагали, 134, 21, 36. Я ничего не перепутал? Больше 35, меньше 36. Все. Ну и те, кто голосует через приложение, первый вариант больше, а второй вариант меньше. Все, теперь не перепутаем. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит москва.ру. Давайте, слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Я был вообще-то, у меня есть решение, но на самом деле оно бесперспективное. Он был бы во всероссийском масштабе бойкотировать Роснефть.
За что? За что, Алексей?
Ну... Жирно живут ребята. Вот коты прям жирно живут. Я слышал выражение такое: скоро начнут праздновать, не отпуская штор.
Ну, то есть вы... Давайте честно. Алексей, вы полагали, что он получает несколько меньше. Ждали, что у него зарплата скромнее. Я правильно понимаю?
Я на самом деле не ждал, что у него будет скромнее зарплата. Я был готов к тому, что это будут суммы совершенно средней. Потому что жадность вот этих людей, она границы не знает. И они... Всеми способами будут отгрызать куски, любыми способами.
Следующий вопрос. Можно ли эту сумму назвать запредельной?
Можно.
Можно.
По крайней мере, по отношению к российской современности, российской действительности, это запредельная сумма. Может быть, где-то в Германии или в Штатах, или какой-нибудь мексиканский, так сказать, этот медиамагнат. Да, но Россия – это совсем другая страна. У нас по Конституции социальное государство, ребята, социальное государство.
А он инвестирует все в акции Роснефти, вкладывает. Компания, кстати, с государственным участием. У него уже больше 0,1% акций есть. Это даже солидная сумма. Да, спасибо. Алексей возмущен, негодует. Если вы полагаете, не, если вы полагали, что его зарплата несколько больше, вы голосуете 134, 21, 35.
Да.
Да? Больше, да, чем ожидалось. Слушайте, я сейчас окончательно запутаюсь. Больше, чем ожидалось. Это 134, 21, 35. Вы ждали, что у него меньше будет. Это 134, 21, 36. Вы ждали, что будет больше. 134, 20. Все, я запутался. Слушай.
Ну, в общем...
Да.
В общем...
Все, давай, смотри. Ну, в общем, вообще вот так по-хорошему пополам поделилось. Ну так, если грубо взять, там 60 на 40 у нас где-то получается в процентах.
Угу.
Ну то есть у нас не было определенных, мы не можем считать такие заработные платы. Мы не знаем, сколько это много или мало. Это мы думали, что он должен больше получать или меньше. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе.
Ну вы же сами в передаче только сейчас сказали, что где-нибудь, там, где ExxonMobil больше получает, да?
Да, да, в два раза, в два раза.
Да, да, потому что ExxonMobil частная компания, это государственная, извините меня, это просто...
С государственным участием.
Да, Роснефть это госкомпания, госкорпорация.
Но он наймит, ну, в смысле, он не госслужащий, а он менеджер.
Ой, ну, госкомпания, все, этим все сказано. ExxonMobil это личная, частная компания, совет директоров. А здесь, понятно, совет директоров, состоящий из, опять же, госслужащих. Это считайте, как и госслужащий. Мы же приравниваем Росатом, там, Газпром, правильно?
Так, и?
Ну, и, соответственно, Роснефть. Ну, это чересчур, я считаю. Я считаю, это чересчур.
Чересчур. Можете сами проверить в интернете доходы Ивана Сечина, Михаил 777, видимо, раньше он что-то писал. Что еще? Скоро 17-й год, намекает Лёва из Бирюлёва, что, мол, мы ему припомним его заработную плату. А я правда пытаюсь понять. Ну, а ну, вот мы, у нас есть это знание, мы должны все негодовать в связи с этим, или мы должны восхититься Игорем Ивановичем. Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Тимур зовут. Меня вот только другой момент интересует, ну, точнее, даже удивляет. Вот у нас топ-менеджеры получают бешеные деньги, но при этом они не стесняются клянчить у государства деньги на то либо на другое.
Но они же не для себя, они же все для компании, для родимой. Он сам инвестирует.
Зарплата-то для кого? Зарплата-то для кого? Для себя?
Он говорит, я инвестирую все в акции. Все в акции родной Роснефти. Ну, то есть он свою копеечку отдает туда же.
Давайте с другой стороны подойдем.
Давайте.
Что имеет население от того, что он туда инвестирует?
Как же? Стабильный доход в бюджет.
Окей. Бюджет. Вот этот стабильный доход бюджета до конечного потребителя как доходит? Вот кроме того, что мы видим цифры, и мы слышим какие-то слова о том, что они инвестируют. Да и то, что зарплата указана, я больше чем уверен, что это, дай бог, половина того, что в реале он получает.
А почему мы уверены?
Большие деньги.
Вот дай, хороший вопрос.
Дай бог, он пусть он получает в 10 раз больше. Но в компании, вот правильно было сказано до этого, в частной компании, не в компании, которая как-то просит деньги у государства. Вот зачем? Окей, пусть инвестирует, пусть все деньги инвестируют, хоть в Америку, я не против. Но почему эта компания требует у государства денег, просит у государства денег, наших денег, которые можно было на социальные нужды направить.
Я попробую сейчас, смотрите. Я
детей, можно сказать.
Попробую.
А тут они получают такие бешеные деньги. Я считаю, это плевок просто населению, просто в лицо.
Попробую логическую цепочку выстроить, например. Компания требует от государства денег для развития дальнейших проектов, для того, чтобы нефть качалась и дальше. Мы с вами заинтересованы, чтобы нефть качалась и дальше?
Ну, на примере, если смотреть того, что у нас происходило в конце года, вот у нас получается, чем больше мы вкладываем денег в нефть, тем больше мы зависим от нее.
Да.
И в случае колебания с нефтью мы первым все пролетаем. Вот первое.
Да, например.
Но... получаем в этой пищевой цепочке мы конечное звено, которое в любом случае, если нефть, если дорожает, бензин дорожает, нефть дешевеет, бензин дорожает. И я как население, как человек, который вот пашет и работает, в конечном итоге получаю, что ничего, только подорожание. Возникает вопрос, смысл нет этой нефти.
Я поясню. Все-таки нефтегазовые доходы – это половина бюджета Российской Федерации, поэтому говорить о том, что нефть и газ – это вообще бессмысленная штука, до нас ничего не доходит, было бы не совсем корректно. Это раз. Что касается цен на бензин, то мы отмечали статистику по прошлому году, что эта зараза не росла, ну, в смысле бензин. Мы привыкли к тому, что он в любую погоду растет, но здесь он показал даже где-то отрицательные значения. Ну, имеется в виду цены на топливо там где-то на десятую упал. Ну, в любом случае, какое-то там падение наблюдалось. Если, смотри, на комментарии, если вот по ним пробежаться, то первое чувство, которое возникает у наших слушателей, это зависть. Есть те, кто жалеют, например, всего 10 миллионов евро в год получает Сечин. Один контракт по покупке Халка и Вицеля Газпрому стоил в 90 миллионов евро. Сразу пересчитывают на другие проекты. То есть еще писали о том, что он получается. Кто? Григорий из Питера. Это безобразие. Сечин получает меньше Фабио Капелло. Ну, в смысле, тренера сборной России по футболу. Вот. И начинаем сравнивать, а получается, что нет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, вообще, вот это хотел просто предыдущему слушателю пояснить разницу между частной компанией и госкорпорацией, которую придумали в России. В принципе, уникально все это, гениально придумано. То есть госкорпорация – прибыль себе, убытки государству. Вот это, наверное, больше ни у кого такого не бывает. Поэтому они и ходят, когда клянчат деньги из бюджета, а когда прибыль, здесь уже они выступают как частная компания, коммерческая. А вот с другой стороны, действительно, по 15 миллионов евро футболистам платят, которые по мячу попасть не могут. Ну, это уж вообще ни в какие ворота не лезет. Так же и с бюджета.
Нам жалеть, Игорь Иванович, в конце концов? Ну, что же это?
Да нет, нам, наверное, как-то все это закончится потом, по-моему, очень большим кипишем.
Есть, спасибо. Не зависть, а злость и раздражение, пишет 123-м. Учителям, врачам зарплату режут, чтобы Сечину платить, полагает Сергей. Ну, то есть там корреляция у Сергея прослеживается. Нормальная зарплата, никто не озвучил, какой чистый доход получает компания и государство. С его возможностями можно своровать гораздо больше. Если честно работает, пусть получает, пишет 397-й. Не вводите в заблуждение радиослушателей, лучше скажите реальную зарплату с бонусами. В день у этих упырей, пишет 8-й. Откуда я знаю, какая у них зарплата с бонусами? То, если верить тому, что опубликовали, получается следующее. 15-20 миллионов рублей ежемесячно плюс ежегодная премия в размере 150% от ежегодного дохода. Пересчитываем, получается где-то порядка 600 миллионов рублей в год.
Да, вот плюс у них дополнительные выплаты за участие в правлении. Это порядка 5% от оклада. За работу с гостайны, на возмещение представительских командировочных расходов, затрат на аренду жилья и обучение детей.
Это дорого быть Сечиным, получается?
Это здорово быть Сечиным.
Нет, это дорого. Вот первое, на что обращаю внимание, это дорого. Все время вынужден тратить на какие-то глупые вещи. А-ля там дорогие ручки, дорогие часы, дорогие костюмы.
А что делать? Деньги-то куда-то девать надо?
Не то, что девать надо. Ты вынужден соответствовать.
Это да.
Тебе приходится, понимаешь? Плюс... Тебя же не пустят на порог в какую-нибудь солидную компанию на переговоры, если ты придешь без часов там меньше, чем за 30 тысяч евро. Ну, что скажут, нищета, нищеброд, разговаривать с ним не о чем.
А он такой, я дауншифтер.
А, все, извини. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
у тебя. Я вот там родился и вырос в городе Нижневартовске. Это треть советской нефти и треть, там, не знаю, российской. И искренне считаю, что нефтяники должны жить хорошо.
Так.
Я вообще приветствую, что у Сечина там зарплата, годовой доход на уровне там крупнейших мировых нефтегазовых компаний, там окей. Мне хочется, чтобы при этом среднюю зарплату простых нефтяников также бы приравняли к средним ведущим там мировым нефтегазовым компаниям. И вопросов бы не было ни у кого.
А вы как человек из Нижневартовска можете, наверное, сравнить? Вот там в Нижневартовске получают сколько? А сколько? Икс, да, можно. А, например, их коллеги где-нибудь за океаном получают тоже, вот если в иксах сколько?
Да. Шикарный вопрос, отвечаю с удовольствием. Сравнивать очень легко и приятно, потому что в Нижневартовске с советских времен и до сих пор работает огромное количество совместных предприятий с американцами, с канадцами. Это не только буровые, там, типа Шлюмберже там, и прочих, да. Ну, то есть есть с чем сравнивать, потому что эти ребята приезжают из Канады условной,
да.
Они, значит, нанимают местных специалистов, геодезистов условно. При этом работает интернациональная команда. Вот канадец. Плюс там трое местных аборигенов, да, там, с Нижневартовска.
Да.
Вот эти зарплаты различаются, в разы. В зависимости от грейдов это там, в 3-5 раз. Я понимаю, что там у ребят командировочные и так далее, но у нас люди там ездят на стажировку в Канаду, потому что некоторые компании так скажем, аборигенов, наших с вами сограждан, да, они обучают и отвозят в Канаду, в Америку, вот в Хьюстон, в частности, ну и так далее. И, в общем, ребята между собой общаются, и есть чем сравнивать. Тут я хочу оговорить, что я привожу цифры за минусом налогов. Сейчас же найдется много умных людей, которые начнут рассказывать про 99-процентные налоги в Штатах и так далее.
Ну, про 50-процентные. Я вот о чем. Смотрите, это сопоставимо, например, с доходами джентльмена из ExxonMobil, где он получает, предположим, 2x, а у Игоря Ивановича всего 1x. Получается, что Игорь Иванович получает в разы меньше, чем его коллега в ExxonMobil.
Поясню. Да. Поясню. Во-первых, он получает не в разы, а в два раза. Так. Это раз. Во-вторых, есть у меня некое сомнение, рад перепроверить сам за факты. Значит, есть у меня такое сомнение, а домыслы, что если вот все эти 5-процентные надбавки, которые вот вы до моего звонка буквально перечисляли, за правление и так далее, если их все суммировать, то, в общем-то, разница сократится в два раза оклада, да, там до полтора, может, и меньше коэффициент будет. Но это все детали. В любом случае, рабочий получает не в два, а более, в 3-5 раз меньше. Вот пускай он будет всего лишь в два раза, чем канадец получать.
Есть, спасибо. Ну, то есть, если сравнивать зарплату топ-менеджмента нашего и их, то наш топ-менеджмент, конечно, получает скромнее, но не так скромнее, как получают рядовые работяги, которые также работают на скважинах, роют эту нефть, потом качают эту нефть. Их зарплаты отличаются больше, чем у топ-менеджмента.
То есть, хорошее замечание.
Ну, вы посчитали. Хоть нормально, что... Для статистики это хорошо, пишет 823-й. В среднем зарплата в России очень высока. Мы должны... Сейчас... Взахлёб радоваться, пишет 823-й. Нет, правда, доходы топ-менеджмента нефтяных газовых компаний в Российской Федерации позволяют повышать среднюю температуру по больнице. И благодаря им, только благодаря им, во всех статистических сборниках Российская Федерация на каких-нибудь более-менее приличных местах находится. Понимаешь?
Понимаю.
Ну, да, надо возликовать тогда. Мы же всегда рады, когда мы поднимаемся в различных рейтингах. Зачем же нам падать? Все, я предлагаю сейчас организовать вдох-выдох, а после этого мы будем говорить уже о движении.
Подъем в движении.
Сейчас говорим о движении. Смотри, опять мы возвращаемся к статистике. И обычно в это время у нас 5 баллов, а сегодня всего 3.
Красота!
Праздники продолжаются. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте, о движении расскажите.
Алло.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро, Дмитрий из Москвы. Сегодня необычно большое количество сотрудников ГИБДД на Щелском шоссе на Черкизовской. Просто видим, кого-то ждут, невероятно. До третьего кольца прям сплошняком чуть ли стоят. Можно за руки взяться, и будет шеренга сплошная.
У сотрудников ГИБДД сегодня, видимо, какой-то праздник или акция, и они все выставились на щелчки.
Да, и машут палочками.
Спасибо.
Вот, но движение от этого лучше не стало.
Спасибо. На щелчке флешмоб сотрудников ГИБДД, будьте бдительны. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий, Москва.
Да, Василий.
10 минут назад ехал по проспекту Андропова. Гаишники стоят и ловят людей, которые на автобусной полосе, а в 30 метров авария. На мой звонок, он в 112, почему вот так вот происходит, а мы не знаем, мы не можем, у них другое распоряжение, другие распорядки. Как-то странно.
Там на проспекте Андропова авария.
Да. Проспект Андропова и пересечение Нахимовского проспекта. Причем, что люди стоят и там, и получится замкнутый круг, как всегда.
Спасибо, принят. Сотрудники ГИБДД занимаются тем, что предотвращают правонарушения, в смысле вылавливают водителей, которые движутся по полосе движения общественного транспорта, при этом рядом с ними авария, а на нее они предпочитают не обращать внимания, потому что столько пройдет мимо.
Ну, они же заняты важным делом.
Конечно. Статистика, опять к ней возвращаемся. 7373948, мимо. Тогда выслушаем вас. Да, доброе утро.
Доброе утро. Из-за ремонта на кольцевой железной дороге в районе Варшавки очень большие затруднения в ту и в другую сторону.
Есть, спасибо, принято. Уже 8:59, почти 9 утра. Сейчас будет информационный выпуск, после которого мы вернемся и, конечно, продолжим.
Подъем.
9:05 в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Ну а Нейм пишет, что трасса Дон летит в обе стороны. Это раз. Море полицейских не только на щелчке, но и параллелях. Это пишет 511-2. И Ольга через сайт поясняет. Сегодня открытие памятника Рокоссовскому на бульваре Рокоссовского. Ждут высоких гостей, поэтому гаишники везде. В Богородском и на Щелковском шоссе. Смотри, сегодня праздник у нас еще один будет. Сегодня будет приговор Евгении Васильевой. И там громкое дело Рособоронсервиса. И мы должны будем узнать, дадут ли Евгении Васильевой 8 лет условно, как на том настаивает прокуратура, или вдруг суд примет решение, что это требование прокуратуры слишком мягкое, и Евгении Васильевой дадут, например, какой-нибудь реальный срок. Потому что, по мнению прокуратуры, ее вина доказана. Или суд примет решение, что это наказание слишком жесткое, и ей дадут где-нибудь 4, а то и 2 года условно. У нас можно тотализатор открывать, потому что после того, как прокуратура потребовала вот эти, потребовала, я настаиваю именно на этом термине, 8 лет условно для Евгении Васильевой, после этого только ленивый не прокомментировал подобные предложения. И все комментарии практически в унисон слились, делали их разные люди, ну, в смысле, комментарии, и говорили преимущественно о том, что это какая-то ерунда. Ну, это очень странно и непонятно. Ни с точки зрения юриспруденции, ни с точки зрения общественно-политического значения этого дела для граждан Российской Федерации, ни с точки зрения громких, громогласных заявлений Следственного комитета Российской Федерации, который говорил о том, что мы их прижучили, гадов, наконец-то мы вот все теперь уже точно взялись за дело, вот она, крупная рыба, и тут вот те самые 8 лет условно. Я предлагаю сейчас тотализатор быстренько провести в нашем эфире для того, чтобы выяснить, какое, по вашему мнению, в итоге, какой приговор будет в суде сегодня. Это абсолютно, абсолютно не подкрепленное ничем голосование будет, только вашим наитием, возможно, вашим опытом, какими-то предположениями, ну и, естественно, эмоциями. Вот это единственное, чем может быть подкреплен, чем может быть подкреплено наше голосование. Все, абсолютно эмоциональное голосование. Вот сегодня приговор Евгении Васильевой. Сегодня ей назначат меньше, чем требовала прокуратура. 8 лет условно требовала прокуратура, напомню. Это 134-21-35. Меньше, чем требовала прокуратура. Ей назначат столько, сколько требует прокуратура. Это 134-21-36. Ей назначат больше, чем требовала прокуратура. Ну, может быть, жестче, чем требовала прокуратура. Это 134-21-37. У нас три варианта будет. Меньше 134-21-35. Столько же, сколько просили. 134-21-36. Больше, чем просили, 134-21-37. Напомню, префикс 8-4-9-5. Наше голосование началось. Почему имеет смысл голосовать и вообще еще рассуждать о том, каким приговор будет? Почему имеет смысл оставлять знаки вопроса? Ну, потому что общественное давление на суд было как будто бы существенным.
Да, серьезным.
Ну, то есть Совет Федерации, Следственный комитет, все, кому не лень, взяли да и высказались по этому делу и сказали, что это какой-то позор. Если эта история будет реализована, то это будет какой-то позор, плевок в лицо гражданам Российской Федерации после всего, что нам рассказывали. Знаете, голосование. Меньше, чем потребовала прокуратура, вы полагаете, будет приговор, это 134-21-35. Столько, сколько потребовала, 134-21-36. Больше, чем потребовала прокуратура, 134-21-37. А расстрел ей приговор, пишет 903-й, дадут реально 4 года и амнистируют, полагает 454-й, она не попадает под амнистию. Нужно два голосования, сколько хотим, чтобы дали, и сколько считают, что дадут, это пишет Вейлор. Еще, давайте, аргументы по телефону 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. А вы знаете, вы забыли еще один вариант, оправдательный приговор.
Совсем оправдательный, у нас просто три варианта на голосование. Давайте мы его зачтем вот в меньше, чем просила прокуратура.
Ну, вы знаете, вообще по поводу всей этой ситуации, у меня как у профессионала есть определенный вопрос. У меня у самого находится в производстве дело. Я, правда, выступаю в качестве
адвоката,
гражданского истца, то есть потерпевшего. И там тоже хищение, сумма, конечно, меньше, но переваливает там за 100 миллионов рублей. И у меня сейчас вопросы. Сколько же прокуратура попросит для там, моего злодея?
Вашему злодею лет 10-то дадут.
Ну, а сумма-то совершенно другая. И, в принципе, если так, по информации, имеющейся в открытых источниках, там сумма ущерба, она несколько уменьшилась, существенно уменьшилась по делу Васильевой. Так у меня тоже там был частичный возврат, частичное возмещение ущерба. И поэтому я вот в растерянности сейчас нахожусь.
Ну, смотрите, с точки зрения юриспруденции, поправьте меня, но что 100 миллионов рублей, что 3 миллиарда рублей, ну, не имеют значения, потому что и то, и другое в особо крупном размере.
Да, ну, если с точки зрения размера ущерба, да, вы абсолютно правы.
Поэтому там максимум, если я правильно помню, это 10 лет.
Да, да.
Да, так. Поэтому давайте, вы потом расскажите, сколько вашему злодею дали. Ну,
хорошо, правда же? Расскажу.
Да. Ну, то есть там 100 миллионов рублей, 3 миллиарда рублей, и вот это два параллельных дела. Очень интересно. Только включился, не понимаю, о ком вы, но все равно на лет 5... Налесоповал. Требует 960-е. Мы про Евгению Васильеву, которые сегодня будут выносить какой-то приговор, и мы голосуем даже. Но у нас тотализатор свой, поэтому вы полагаете, что вот прокуратура просила 8 лет условно, а дадут меньше. 134, 21, 35. Дадут столько, сколько просят. 134, 21, 36. Дадут больше, чем просят. 134, 21, 37. Насчет дадут больше, есть в нашей судебной практике и такие истории тоже.
Ну, наверное, их очень мало.
Их, правда, очень мало. Ну, то есть это чаще выглядит как некие исключения, но такое случается.
Да, ну, я припомнить такого не могу, хотя, конечно, мало следила за этими новостями, но вот пока я сидела на ленте новостей, новости про то, что человек украл коробку печенья или там две пачки консервов, и его посадили на 3 года, вот такие встречались.
Это был рецидивист. Это был рецидивист, он все время таскает печенье, поэтому он получил по заслугам.
Отсиживает, выходит и снова таскает.
Да, но они такие рецидивисты. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну вот мы имеем в очередной раз пример народного дилетантизма. Дело в том, что в деле Васильевой нет ни одного эпизода, ни одного доказанного получения ею прямой выгоды, то есть никаких взяток, никто ей не передавал деньги, никто не нашел деньги помеченные, этого нет.
Михаил, прежде чем разбрасываться ярлыками, мы оттолкнемся от того, какое заявление делала прокуратура. Вина Васильевой, по мнению прокуратуры, доказана абсолютно, поэтому мы требуем 8 лет условно.
Это абстрактный ущерб. Давайте так, я ее не защищаю. Я знаю, что там, как это все делалось. Это досконально схемы знаю, могу рассказать, но времени нет. Но, тем не менее, доказательства получения ей лично выгоды, взяток нет ни одного. В Америке ее, она бы была отпущена, даже ее бы из-под домашнего ареста давно отпустили. Нет прямых доказательств ее интереса личного, понимаете?
Да, но я, Михаил, я настаиваю на этом, отталкиваюсь от заявления прокуратуры. Прокурор нам говорил следующее. Вина доказана, поэтому 8 лет условно. Ну чего, я же ничего не выдумал.
Прокурор у нас логичный.
А варианта отпустят и еще дадут денег нету, спрашивает Макс. Ну, это тогда первый вариант, меньше, чем просит прокуратура, вот и все. Нет доказательств, требую наградить посмертно, пишет Алекс. Власть играет со спичками, пишет 407-й. Ну и много-много подобных комментариев. Штраф 30 миллиардов и пусть год условно. Это 391 гуманист, обращаю внимание. Если ее отпустят, пригласите ее на эфир. Это Михаил спрашивает. Ну, мы, конечно, будем приглашать.
Мы с удовольствием.
Но не факт, что она придет. Я бы на ее месте, конечно же, не приходил. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Доброе Алло. Утро. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я вот... Хочу сказать, вот, что это позор российскому правосудию, а так мое мнение, что ее оправдывает.
Значит, смотрите, правосудию пока еще рано ставить неуд, например, или позорить его, потому что судебного решения нет. Есть требования прокуратуры, все. правосудие наше будет закидано помидорами после того, как этот приговор вынесут. Сергей из Одинцова абсолютно справедливо пишет, забыли вариант переноса суда, такое тоже может быть, тогда мы просто растянем наше удовольствие в ожидании приговора Евгении Васильевой. Вот и все. Что касается нашего тотализатора карманного, то результат получается следующий. 57% говорят, что ей дадут меньше, чем просит прокуратура. 23% говорят, что ей дадут столько, сколько просит прокуратура. 20% наших слушателей уверены, что ей дадут больше, чем просит прокуратура. Это такие эмоциональные настроения наших граждан, наших слушателей накануне приговора. Резюмирующий звонок нашего слушателя 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр, я из Москвы. Вот, на мой взгляд, это мое мнение, я бы ей дал годика 3, причем колонии усиленного режима, за графоманию и за оскорбление эстетических чувств наших граждан.
Это отдельное дело должно быть, мне кажется. Но это не имеет отношения к делу оборонсервиса. Да, спасибо, спасибо. Я полагаю, что Евгения Васильева сейчас еще порадует нас своим творчеством при любом раскладе. Будь то оправдательный приговор, будь то 8 лет условно или еще какой бы то ни было. Она продолжит нас радовать. Возможно, вот розовые тапочки, тот знаменитый клип и, там, и все такое, будет снят уже на натуре, а не где-нибудь в студии, как это было сделано.
Возможно, что все это дело было вообще для пиара розовых тапочек.
Ну, нет, просто Евгения Васильева избрала такой способ защиты. Чем больше ты о себе заявляешь, чем больше ты там раздражаешь и прочее, тем тебе как будто бы выгоднее. Ну, что, возможно, она своего добилась. Все. Не ваше холопье дело обсуждать решение, пишет депутат. Почему-то Владимир Владимирович. Ну, то есть Владимир Владимирович здесь все решил, судя по всему. Все. Я предлагаю, давайте вдох-выдох небольшой, а после этого пойдем дальше, тем более, что не Евгении Васильевой одной мы живем.
Подъем.
Красненькие тапочки.
Красненькие, да.
Красненькие? А мне кажется, розовые.
Красненькие.
Красненькие?
Красненькие.
Точно. Это главрыба нас исправляет. Ну, возможно, да, да. Ну, мы, мужики, в этом смысле дальтоники, нам что розовые, что красные, примерно одно и то же. Это женщина нас сегодня поправляет, кричат, боже, какой ты невежда, это же лососевый. Это же коралловый, а ты все это розовым зовешь, это отвратительно. Слушайте, еще по какому поводу возбуждались, по поводу ночных волков, и фонд по борьбе с коррупцией вычислил, что сколько они там получили, много-много миллионов рублей, сейчас подожди, 56 миллионов рублей, как будто бы ночные волки получили различных грантов за счет своей общественной деятельности. То они елки новогодние проводят, то они байк-слеты устраивают, то мотопробеги. И вот они с середины 2013 до конца 2014 получили 56 миллионов рублей. Мы должны, видимо, от этой суммы ужаснуться. После Игоря Ивановича нас не пугает ничто. Это первое. А дальше у меня абсолютно серьезный вопрос. Вот смотри, сейчас модно волков ругать.
Да.
Ну, потому что они конъюнктурщики, потому что они забыли вот этот вольный воздух свободы, ветер в лицо. Это все теперь как будто бы не про них, ну, потому что они такие провластные, да? И более того, они еще и православные байкеры. Выглядит как некий оксюморон, поэтому их всячески там критикуют. Все модно критиковать ночных волков, особенно хирурга Залдостанова, и про всякие вещи там на них выискивать. Ну, косметички, вот, пожалуйста. Теперь понятно, зачем нужны косметички при том, что 56 миллионов рублей, нужно же их куда-то раскладывать, правда?
Ну, конечно.
Все, я теперь абсолютно серьезно. Если рассматривать вот эти 56 миллионов рублей как некую инвестицию. Смотри, государство Российской Федерации через различные там гранты, через общественную палату, через конкурсы раздает деньги общественным организациям, которые должны принести пользу государству российскому, да?
Да.
И мы рассматриваем вот эти вложения как некую инвестицию. Есть такие ночные волки, которых что-то много, дофига, их отделения там разбросаны по всей России. И они все время что-то суетятся и предлагают сделать. То елку организовать, то байк-слет. Одно и то же.
Да.
Да? Да. И мы думаем, а давать им денег или не давать. Насколько вот эти вложения будут эффективны? Резонный вопрос по одной простой причине. Мы сейчас уже за вот эти последние полтора года, после того, как в них вбухали 56 миллионов рублей, можем оценить, насколько они были эффективны для государства российского. Принесли они какую-то пользу? Что они сделали, чего не сделали? Был ли выхлоп какой-то, коэффициент полезного действия и прочее, прочее? Ну, то есть, похоже это на то, что там попилили эти деньги? Или да, похоже на то, что они смогли эти деньги грамотно каким-то образом израсходовать так, чтобы, во-первых, об их деятельности узнали, во-вторых, их деятельность принесла какой-то результат, ну и плюс от этого была бы какая-то польза государству российскому. Вот если по этим критериям оценивать деятельность ночных волков, 56 миллионов рублей. Ну, правда, 7373948, телефон прямого эфира, поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Да, Андрей.
Ну, я думаю, эта речь идет не об инвестициях, а просто о контрмерах. Нам нужно каким-то образом выращивать тоже свои общественные организации, которые подкармливают. Если подкармливают оттуда, нам нужно подкармливать отсюда.
Я не откажусь от термина инвестиции, потому что, когда мы говорим о взращивании какой-то альтернативы, то мы тоже в это инвестируем. Весь вопрос в эффективности расходования.
Ну, давайте так, хорошо. Чем вы будете измерять эффективность? Я предлагаю рейтингами президента. Объективный критерий?
Ну, один из. Он, возможно, один из.
Ну, а еще какой?
Я не знаю, пиар-сопровождение. За эти полтора года ночные волки громче заявили о себе? Или...
Ну, как вы будете пиар-сопровождение замерять?
Да никак, ну просто. Вот они теперь на слуху. Мне кажется, что это свидетельство того, что они эти деньги в том числе израсходовали на грамотный пиар, каким бы плохим он ни казался. Считаю. Да. Так, и в итоге вот эти 56 миллионов, да, были израсходованы не напрасно, или полагаете, что есть где возмущаться?
Но с учетом того, например, что у нас определенным образом, значит, государственные деньги перераспределяются, например, в пользу средств массовой информации, которые занимают определенную абсолютно позицию антироссийскую во многих вопросах, это небольшие деньги.
Это копейки, которые волки эффективно использовали. Я правильно
понимаю? Мне эта стилистика не нравится, конечно, вот это все. Но, наверное, кому-то нравится. Молодежь, скорее всего... Сейчас борьба-то за что идет? За молодежь,
я так понимаю. Да, за подрастающее поколение, да.
Ну вот, соответственно, они выбрали один из вариантов пропаганды. В принципе, я считаю, что он достаточно эффективен.
Берут субкультуру байкеров, в них вбухивают деньги, байкеры становятся прям совсем-совсем наши, и благодаря этому молодежь подтягивается к этим байкерам.
Ну, по идее, я думаю, что задумка такая, да.
Да, спасибо, принято. Еще, 7373948. Не, правда, рассуждаем об эффективности расходования средств. Если 56 миллионов вбухали, то... Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Да, Лев, пожалуйста.
А вы знаете... По оценкам постсоветским, где-то около 20 миллионов русских граждан, людей советских, неважно, смешанных семей, живут, остались жить за пределами нынешней России современной. И, конечно же, у кого что болит, но у меня напрашивается такое просто мнение, что, ну, и желание высказаться о том, что, возможно, было бы целесообразней не направлять эти деньги за границу бывшим своим гражданам, а делать программы в стране для того, чтобы они хотели бы вернуться. Я вас уверяю, многие, кто остались жить в разных национальных республиках, с большим удовольствием, с огромной энергией, энтузиазмом вернулись бы в Россию, в большую, и строили бы новую жизнь, у них бы рождались русские дети, граждане русские, и, в общем-то, страна бы получила обратно свои 20 миллионов почти хотя бы людей.
Лев, да, у меня есть ощущение, что вы чуть-чуть в сторону меня уводите, но я согласен рассуждать в вашей системе координат, поэтому интересуюсь. Вот с православными байкерами наша страна становится, да, привлекательнее, или она становится какой-то странной?
Со стороны, есть впечатление, ощущение у многих, и не только русскоязычных, а и у иностранцев, что это некий возбудитель, то есть они провоцируют, что это провокативные акции, и действительно, вот появляется вопрос, а почему байкеры, а почему не велогонщики, а почему не просто люди на машинах, граждане России, которые едут возлагать венки, почему вот эта агрессия, ночные волки?
Давайте, Лев, сами ответим, ну а в кого, в каких автомобилистов вкладывать или в каких велосипедистов вкладывать? А если мы вкладываем в автомобилистов, мы тот же эффект получим, да или нет? А если в велосипедистов, то мы становимся несколько смешными или, это, ну, мужики в трико там, между прочим, я напомню, они брутальные самцы на мотоциклах. И выхлоп-то какой мы получаем, если вбухаем те же 56 лямов в кого-то другого?
А если в спорт?
В спорт, пожалуйста. Ну вот, они пропагандируют здоровый образ жизни.
Езда на мотоциклах, ночные волки, ну ладно, может быть.
Они говорят, занимайтесь спортом, сели на байк и поехали.
Может быть, я только не понимаю, какое отношение так к спорту имеет вот эта вот проблема.
Не важно, важно, что говорит Золдостан. Он говорит, занимайтесь спортом. Ну, правда, это пропаганда? Что, а байкеры-изуиты есть? Не знаете? Интересуется на всякий случай Степан из Вайтрана. Нет, пока они не нужны. Что еще?
Ну, байкеры с косметичками есть, так что...
Ну, правда, ну, они сами в этом признаются, что у них на польской границе искали даже в косметичках. Что еще? 7-3, во, вкладывайте в регби, там брутал. Ну, а зачем в регби вкладывать выхлоп? Его всегда интересует выхлоп, смотри.
Сейчас, это не наш спорт.
Почему? Ну, до революции
давайте вкладывать
довольно
лапту.
Популярный вид спорта в регби.
Лапту.
В лапту можно. Но выхлоп, меня всегда интересует выхлоп. Федерация лапты России, я не знаю, если она пойдет куда-нибудь в сторону Польши, будет ли такой шум из-за того, что их не пускают? А будет ли какая-то вообще дискуссия в Германии, если Федерацию лапты России не пустят в Германию?
Ну, кстати, я думаю, будет.
Не-не, я не знаю, там они будут интересоваться, боже, о чем идет речь.
И они такие, как вы могли не пустить людей с лаптой?
Да, лапта.
С этими, ну... палочками.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Да, ваш Сергей, пожалуйста.
Значит, одно только то, что они организовали мотопробег в Европу, да, и напомнили всему миру, всей Европе и всему миру, да, что такое война, да, и как мы чтим память своих героев. И, кроме того, да, показала этот же пробег показал отношение Европы, да, ну, по крайней мере, не в части ее простых жителей, да, простых граждан, которые приветствуют ребят с флагами на мотоциклах.
Да.
Вот, а руководство этой Европы, прогнившей насквозь, которое стыдливо закрывает глазки и не хочет вспоминать ту историю, которая была. Одно только это, я думаю, стоит этих мелких 56 миллионов рублей. Ну так, фу. Секундочку, 1 миллион евро.
Всего, да, спасибо. Еще 7373948. Здравствуйте, Александр.
А, добрый день, полковник.
Да.
Вы знаете, вот, на мой взгляд, это одно из лучших вложений денег нашей, вот, нашей власти. Вот с какой тенью я смотрю. Вот смотрите, помните, был замечательный американский фильм «В погоне за тенью» с Чарли Шином, да?
Так, хорошо. Сейчас вот припоминаю,
походу. Когда злобные байкеры, наркотики, оружие, бандиты и так далее, да, то есть вот здесь, то есть это как бы некий привлекательный такой, негативно привлекательный образ байкера, да, то есть это какой-то там банда ночная, которая грабит, ну, в общем, молодежь, как бы для молодежи это привлекательно, да, и так. Когда вот такой образ канализируется в патриотизм, пусть с Золдостановым, пусть там со всеми остальными, пусть даже старые байкеры, которые те, кто создавали этот клуб вместе с Золдостановым, уже ушли и отделились, да?
Да.
Но когда вот это вот канализировано именно в патриотическое воспитание, я не буду говорить, хорошо это, плохо, ветер в лицо там есть или нет. Я говорю о том, что здесь просто взяли и перевернули фактически наоборот все, да, то есть вот наши православные спортивные байкеры еще не пьют, не курят, и детей, это самое, бабушек через дорогу переводят, да, то есть создан, ну, наверное, да, при участии, создан исключительно прогосударственный образ, который, как бы вот для многих тех, кто увлекается мотоспортом, тех, кто делает байки и так далее, и стал определенным примером. Вот, то есть на фоне этого вроде как бандитствовать бандам на мотоциклах у нас в России существовать нельзя, если как бы известнейшая вот группировка или группа этих самых ночных волков, вовсе даже патриоты и молодцы, и мотопробеги устраивают.
Спасибо, спасибо. Александр, я прошу прощения, просто уже 9:30, у меня есть некий итог нашей дискуссии по поводу того, что произошло с нами всеми после того, как байкеры, ночные волки, стали православными и громко заявили о себе, но об этом уже после информационного выпуска и обзора печати.
Обзор прессы.
9:38, микрофон Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты задаются вопросом, откуда у чиновников заоблачные доходы. На днях сенатор от Чувашии Леонид Лебедев досрочно сложил полномочия. Это случилось сразу после начала проверки по его декларации. Что скрывается за доходами квадратными метрами госслужащих, выяснил АИФ. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Еще один интересный материал публикует «Российская газета». Штрафы за экстремизм увеличены до 1 000 000 рублей. Сегодня издание публикует закон, резко увеличивающий штрафы за распространение экстремистских материалов. Тиражирование горячих слов и нацистских атрибутов грозит виновникам штрафом до 1 000 000 рублей. Ну, например, считается, что под эту статью могут попасть материалы в прессе, оправдывающие терроризм и экстремизм. Российская газета также рассказывает о том, что в Томске придумали, как лечить глаза солнечным светом. Томская инновационная компания получит 10 миллионов рублей на производство светодиодного аппарата, улучшающего зрение. Как утверждает ученый, аппарат лечит глаза светом восходящего солнца. Сейчас прибор проходит сертификацию. Предполагается, что он будет стоить около 3000 рублей. Такая приятная новость. Грозный признан богатейшим городом России. Это еще один материал, который публикует «Российская газета». Грозный и Красноярск являются городами с наиболее высоким материальным достатком населения, сообщили в Департаменте социологии финансового университета при правительстве РФ. А самым бедным городом оказался Волгоград. Подробнее об этом можно прочитать в «Российской газете». «Коммерсант» публикует материал под названием «Вклад до востребования банкирами». Владельцев Мособлбанка могут обвинить в хищении 70 миллиардов. Как стало известно «Коммерсанту», Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 миллиардов рублей из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк. Фигурантами дела об одной из крупнейших афер на финансовом рынке могут стать не только бывшие руководители Мособлбанка, но и его экс-владельцы Андрей Мальчевский и его сын Александр. Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске «Коммерсанта». 9:40, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
9:40 в эфире программа «Подъем». Мы обещали подытожить нашу дискуссию по поводу ночных волков и тех 56 миллионов, которые были в них вложены через различные гранты, конкурсы и все остальное. То есть они везде совались, и где-нибудь там миллиончик, здесь миллиончик, тут 16 миллиончиков. Ну так по мелочи на 56 миллионов наскребли. Так вот, что я хотел сказать. Благодаря ночным волкам романтический образ такого преступника на мотоцикле, который, безусловно, привлекал женщин, был дезавуирован. Ну, то есть, смотри, они были деромантизированы. Ну, вот байкеры российские, они фактически, благодаря ночным волкам, во-первых, деромантизированы. Это не обязательно бандиты на мотоциклах теперь.
Ну, они перестали быть пиратами, да.
Это уже не пираты, они уже теряют свою привлекательность для подрастающего поколения. Поэтому смотри, сразу сколько людей откажутся от мотоциклов, например. Славно же? Славно. Ну, мамы, по крайней мере, особенно еврейские, они мгновенно выдохнули и сказали, боже, какое счастье. Дальше. Благодаря ночным волкам вообще узнали о том, что в России есть байк-движение, и что оно какое-то вот странное с точки зрения международного байк-движения. Там кто-то писал, сейчас, подожди, если найду... Скажу. Иван пишет, не давать им денег, это позорище перед всем миром. Я обращаю внимание, что перед всем миром. Угу. Ну, кроме ангелов ада, кого ты еще знала из байк-движений? Какие ты еще группы, банды знала? Вот ангелы ада, Соединенные Штаты Америки, самая известная, самая популярная, самая нашумевшая бригада. И ночные волки в Российской Федерации.
Ну, в общем, да.
Ночных волков обсуждают, осуждают преимущественно.
Ну, обсуждают.
Да, потому что они пропутинские, но ключевые обсуждают.
Да.
Итог, они отработали свои 56 миллионов или нет?
В плане популярности, да.
Они троллят сейчас всю Европу. То в Финляндию сунутся, то в Польшу, то в Германию, понимаешь?
Обещают Западную Украину.
То в Западную Украину соберутся, не факт, что доедут, но в любом случае заявление уже брошено. Ну да и все. троллинг. Они что-то говорят, обсуждают. Сыны анархии что-то нам пишут. Ой, и все. Ну, это сериал, насколько я помню. Да, давай голосование. Ну, они отработали свои 56 миллионов, которые там в них вложили, или нет? Ну, все, да, отработали. 134, 21, 35. Ключевое, как бы вы к ним ни относились, но вы можете их ругать там, или еще чего там делать. Но они свои 56 лямов отработали. 134, 21, 35. Они могут быть плохими для вас. Но чувствуется, что не просто так эти деньги были в них буханы. И 134, 21, 36. Нет, это бестолковое вложение какое-то. Ну, не отработали. Опять же, вы можете к ним хорошо относиться или плохо. Это безразлично. Отработали. 134, 21, 35. Нет, не отработали. 134, 21, 36. Все, дай еще несколько комментариев. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, алло, мимо. Во всем мире они бандиты и подонки, а у нас герои, патриоты, пишет спасатель. Ну, видишь, да? Слушаем вас, алло, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы набираете эти цифры, вы дозваниваетесь. Прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Все, давай, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
По поводу ночных волков.
Да.
Вот волки, как они обычно, это, флажками обкладывают, да? И вот у нас дальнобой, вот это действительно ночный волк, который кругом флажками обложен на раздолбанных КАМАЗах, вечно голодные. А вот эти вот, которые, золотостанские, по-моему, это, знаете, это ротвейлеры хозяйские. Сыты, ну, обуты.
Вот.
На мотоциклах, которые стоят больше КАМАЗа.
Детские елки проводят, байк-слеты патриотического характера, ходят в церковь.
Вы же понимаете, это чистый пиар, пыль в глаза пускается, как насчет всего.
Есть, спасибо.
Да, а видишь, у нас тут срочная новость.
Давай.
СКР предъявил обвинение экс-заместителю председателя правительства Сахалинской области и бывшему министру сельского хозяйства этого региона, сообщил Маркин.
Отлично.
В общем, продолжается эта история.
Давай, ну мы внимательно, конечно, наблюдаем, но после всех громких историй, которые происходили после заявления Следственного комитета, я предпочитаю делить информацию от СК пока на 16. Ну так получается. Ну вот и все. Ты вспомни, что про Минобороны не рассказывали. Какой ужас. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
По поводу ночных волков. Это был, в принципе, наверное, гениальный ход, потому что надо вам пустоту, вакуум какой-то идеологический, нету никакой организации. А здесь вроде бы всегда была оппозиционная такая организация, ну, брутальная общество, не организация даже, а общество. Так же, на самом деле, как и с георгиевскими ленточками. Во время войны же не было никаких ленточек, наоборот, они...
После войны и не было, да. Но потом вот эту традицию, фактически этот ритуал, да,
ну, придумали. Ну, просто да. Все символы эпохи убрали, красные все убрали, звезды, флаги. А что-то же должно быть к чему, что объединять, вокруг чего объединять.
Справедливости.
Вот идеологическая штуковина. В принципе, на самом деле гениальный ход. И судя по тому, что такая реакция в Европе, в принципе, чего их бояться-то, этих волков? Ну что, ну мотоциклисты, ну и бог бы с ними, ну и проехались бы. Но из этого такое устроили и сами себе, в общем-то, и нам сделали пиар интересно.
Да, отработали. Ну и все, и останавливаю голосование, результат. 57% наших слушателей говорят о том, что они свои 56 миллионов отработали. 57% говорят, что да, 56 миллионов волки отработали. Как бы вы к ним ни относились. 43% говорят, что нет. Это бестолковое вложение средств было. Вот и все. Так вы проголосовали вот сейчас вдох-выдох, а после этого мы идем дальше. Меня заинтересовало, что там происходит с Мособлбанком, и нужны будут представители финансового рынка, представители финансовых организаций для того, чтобы нам по-русски объяснили, чего там происходит. Значит, смотри, что мы знаем. Говорят о том, что 70 миллиардов рублей было выведено. Это вроде как теперь не на балансе банка, а где-то на стороне. 70 миллиардов рублей – это 81% всех, я так понимаю, активов. Я пытаюсь понять следующее. Там, когда начали санацию, эти средства как будто бы начали резко выводить, и вот вывели там 81% на какие-то сторонние организации. Меня вопрос конкретно интересует. Означает ли это, что те люди, которые вкладывали свои сбережения в Мособлбанк, рискуют их не увидеть?
Да, хороший вопрос.
Ну, мне правда это интересно, потому что когда нам говорят, вот 70 миллиардов выведены, но они же не растворены.
Да. Это чьи деньги вообще?
Они теперь чьи? Они теперь как? Они теперь где?
То есть я пришла в Мособлбанк, открыла вклад, положила 100 рублей, да?
Да.
А потом прихожу, а мне говорят, ну, извините, ваши деньги
или не говорят. Да, или говорят, сейчас будут, зайдите завтра. Кто может объяснить, что там с Мособлбанком? 70 миллиардов претензий, уголовное дело, шум, пыль, гам. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да, Константин.
Ну, могу вкратце объяснить. Значит, деньги были выданы под видом фиктивных кредитов на фирму «Однодневки», и дальше они были транзитом переведены, в том числе, за рубеж и расхищены.
Дальше вопрос. Но эти же деньги считаются обязательствами Мособлбанка?
А, перед кем? То есть они выдали кредиты, они вроде как выглядят, ну, они, их нечем, они не могут их обеспечить. Нет обеспечения, нет реальных активов, подо что они выданы. Они выданы просто фиктивно.
Так. И то есть, да, те люди, которые вкладывали в Мособлбанк, рискуют в ближайшей перспективе свои деньги не увидеть. Ну, если
совершенно,
только, конечно,
совершенно верно.
Это не совершенно 700 верно. Тысяч рублей, которые будут возмещаться из вот этих фондов страхования.
Совершенно верно. Да. А топ-менеджеры сделали так все красиво, что, ну, во-первых, они не понесут никакого наказания, а во-вторых, деньги все, которые они присвоили, могут ими распоряжаться, они у них лежат в зарубежных банках. И все хорошо.
А сейчас я не очень понимаю, потому что у меня вопросы возникают по поводу топ-менеджмента, который вывел и сделал все красиво. По моим ощущениям, как будто бы все топорно было сделано. То есть, когда с баланса банка уводят более 80% средств, то это, мягко говоря, очевидно.
Ну, понимаете, они не могли это вывести без какого-то прикрытия. Явно, что ежегодно проводятся проверки ЦБ в банках, и понятно, что у них были, видимо, какие-то свои люди. То есть здесь однозначно, что просто так они, конечно, не могли это сделать. Здесь была какая-то крыша.
А почему санации вот всех так распугало? СМП там проводит санацию, и после этого началась суета.
Ну, видимо, СМП понял, что там дело-то нечистое. И, соответственно, начали проверять все копать, все рыть.
Ну и последнее уточнение. Откуда такая уверенность, что не посадят?
Ну, вы знаете, редкие случаи, когда сажают. На самом деле, много случаев, когда вот таким занимаются банкиры, да, недобросовестные. Но чтобы кого-то сажали, это какие-то совсем прям редкости. Ну, посмотрите даже на Бородина, бывшего руководителя Банка Москвы.
Он скрывается на берегах Туманного Альбиона, а с Дону выдачи нет, мы об этом помним.
Да, совершенно верно.
Есть, спасибо. Кто еще может объяснить? У нас по традиции там два юриста, три мнения. Вот, возможно, кто-то еще дозвонится и скажет, про какие 70 ярдов идет речь, и как потом их сейчас будут героически возвращать. Да, слушаем вас. Да, Александр, еще раз здрасте.
Да, Владимир Илья. Значит, я согласен с человеком, который сейчас выступал, я забыл, как его зовут. Да. Ну, действительно, здесь банк, как правило, расхищает средства двумя путями. Значит, первое, он свои активы заменяет на какие-то фальшивки. Ну, вот были такие, может быть, помните, с чего началось в 2004 году банковский кризис. Это Credit Trust, Сотбизнес банк и так далее.
Так.
Там были заменены реальные активы, были заменены на обязательства фирм-учредителей, которые, как выяснилось, были, ну, не то что однодневками, но зарегистрированы были на там водителя, секретаря и других сотрудников, значит, владельца банка.
Ты пойди поищи потом эти деньги.
Так. Да нет, на самом деле, ну как, если фирма, допустим, да, у нее уставной капитал там 10 тысяч рублей, она зарегистрирована на человека, у которого, собственно, имущества никакого нет. Но она владеет, например, 15% долей в банке. И вот она забирает реальные деньги, а свои доли вкладывает в уставной капитал. То есть реально она отвечает только 10 тысячами рублей уставного капитала, и то его не найдешь. Вот. Это первая ситуация. Вторая ситуация, как они расхищают, это расхищают деньги, которые непосредственно в банке находятся. Ну, то есть, банк это же как вот сосуд с двумя трубами, да, то есть в одну трубу втекают деньги вкладчиков, в другую трубу вытекают кредитные деньги.
Да.
Значит, вот деньги вкладчиков и других там, ну, фирм, которые держат счета, то есть там же поступления тоже идут, зачислено, не зачислено, перечислено и так далее. И вот деньги, которые выдаются в кредит, по идее, банк должен внимательно отслеживать. Но если банк выводит деньги, ну, как правило, за рубеж, то тогда руководитель там валютного отдела и кредитного отдела получает указание соответствующее от руководства банка вот этой фирме выдать. Да, выдается, безусловно, под какой-нибудь импортный контракт на закупку чего-нибудь. Неважно чего совершенно. Вот, от патронов до всего остального. Ну, то есть, нет, не патронов,
не,
конечно.
Спокойно, не надо, подождите, да. Мы еще до этого не дошли. У меня все, последний да. вопрос. Уже пора вкладчикам Мособлбанка бежать за валидолом? Или нормально, конечно. Если они сейчас...
Конечно, конечно, потому что вот 700 тысяч, это да. А ведь санация заключается в чем? Пришла организация, которая санирует, да?
Да.
Грубо говоря, это, ну, фактически это внешнее управление.
Да.
То есть, стадия банкротства. Сразу начинает искать, где деньги, Зин, а денег нет. Значит, нужно быстро-быстро прекращать все платежи, чтобы деньги накапливались, то, грубо говоря, перекрывать ту трубу, которая, из которой вытекают деньги. Не давать тем, кто вносил, задерживать под любыми предлогами. Вот, не платить какие-то, так сказать, сомнительные или полусомнительные, или вообще несомненные платежи, которые банк должен. Ну, главное, чтобы накопились они, да? Чтобы рассчитаться, во-первых, с государством. У нас государство всегда первым стоит. Во-вторых, с зарплатами, значит, работников банка и так далее. Ну, а потом уже все остальные. То есть
потом физики, ну, потом юрики, ну, вообще в самом конце. Поэтому...
Ну, да, да, да.
Горестно все это. Я понял, да, спасибо. Ну, то есть, все, судя по всему, с Мособлбанком. За жабры сейчас, конечно, героически возьмут или попытаются взять... кого-нибудь там владельца, вернее, совладельца банка. Там,
ну, так да? Они, наверное, за границей.
А я думаю, что именно там их и обнаружат. И они будут приветливо, как господин Бородин, махать рукой, давать интервью глянцевым журналам, рассказывать о том, как им здесь тоскливо, там с утра родине. Скачки, потом крикет. Ну, как-то вот все это будет Five отвратительно. Five o'clock, tea time. Ну, в общем, тоска смертная. Но делать нечего, приходится здесь вот как-то кантоваться, потому что в Россеюшке неспокойно. В Россеюшке вот-вот да и отберут все активы, а это несправедливо, конечно.
Ну, конечно, 80-то уже отобрали.
70 миллиардов. Ну, в общем, внимательно наблюдаем за Мособлбанком. Их отделение, их банкоматы я встречал довольно часто. Они в глаза бросались, поэтому это коснется как будто бы довольно большого количества, по крайней мере, жителей Москвы и Подмосковья. По-моему, даже в Грозном я встречал банкомат Мособлбанка, могу сейчас ошибаться.
Ух ты.
Поэтому так, всех коснется. СМП просто еще денег хочет из бюджета, полагает Катан. Год уже санирует, а звонившие говорят ерунду, что надо за деньгами бежать, пишет Сергей, ну и при этом не поправляет. Ну, то есть, а правильный ответ какой, Сергей, я не очень понимаю. Ну, то есть, когда вы критикуете, то, наверное, альтернативную версию какую-то должны были выдвинуть. У нас до информации о движении буквально 30 секунд просто вот одна новость, на которую я обращаю внимание. Про Андреаса Любица.
Да.
Слушай, он себя повел, вот ты рассказывала там в статье, что он совершал, так понимаю, пробное снижение на предпоследнем своем рейсе.
В новостях у нас был, да.
Это тот пилот, который убил 150 человек в Альпах. Я просто напоминаю слушателям. Слушай, он повел себя как настоящий немец.
Да, отработал.
Не, ну правда, но никакой самодеятельности, никакой импровизации. Он подготовился тщательнейшим образом, он провел репетицию, сделал пробное снижение на рейсе накануне. Видимо, там все нормально у него получилось, он примерно предположил, как он будет делать, а после раз и убил. Вот такие вот
так они. Просто.
Педанты. Слушай, 9 часов 57 минут, сейчас будет информация о движении.
Подъем в движении.
3 балла по-прежнему показывает нам Яндекс. При этом масса жалоб на движение, на сотрудников ГИБДД. Почему-то сегодня так много гайцев на дороге. Алтушка, Ленинградка. Два раза остановили, отпустили. Пишет 650-й. То есть на щелчке они там чего-то готовятся к тому, чтобы открыть памятник Рокоссовскому. На Алтушке, на Ленинградке 650-й все время попадает. Андропова в центр сдох, пишет 960-й. Я не знаю, связано ли это с той аварией, которую нам рассказывали час назад. Возможно. Или с теми сотрудниками ГИБДД, которые тщательнейшим образом вылавливают всех, кто заезжает на полосу для движения общественного транспорта. Возможно, возможно. Они тоже периодически создают затруднения. 8495-7373-94-8. Это телефон прямого эфира. Сейчас вы рассказываете о движении. Где вы едете и что наблюдаете? 7373-94-8. Можете еще успеть написать смс плюс 7925-88-88-94-8. Если верить Яндексу, то у нас на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги на юго-западе совсем нехорошо все. Но прям с юга и до юго-запада, дальше Киевского шоссе, там как-то... до Киевского шоссе все плохо. Да, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, расскажите о движении.
Да, Волоколамка, в общем, последний светофор перед МКАДом, если ехать...
Ну, Волоколамка, последний светофор перед МКАД, и что, там проблемы, там что, авария?
Нет, просто
проезд МКАД. Пробка, я правильно понял?
Да.
Это не очень хорошо было слышно. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Володя, Москва.
Да,
пожалуйста. Хоть Киевка и стоит почти от Московского, но в левом ряду до МКАДа 40 минут. Там перед МКАДом в правом ряду авария.
Перед МКАД в правом ряду на Киевском шоссе авария, а в левом, как это ни странно, как-то не парадоксально, все едут. Как-то так, да. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Внешний МКАД от Волгоградки стоит, вот уедем уже сколько, 20 минут, никак не выйдем.
Внешний МКАД от Волгоградки стоит. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Александр. Что-то стою от Дмитровки до Лефторна Ленинградки по внешнему МКАДу. Что-то затруднение большое.
Тоска от Дмитровки по внешней стороне Московской кольцевой. Затруднение. 10 утра новости.
Подъем.
Десять часов и 8 минут в эфире программа «Подъем». В студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Используя бранную лексику, Степан из Вайтрана пишет про доллар, падай, тварь, так он пишет про него. Слушайте, я устал уже от этих колебаний туда-сюда, волатильностью это зовут на финансовом рынке, но нам все время обещают стабильность. Где эта стабильность? Как-то хочется сразу сдобрить все эти слова какими-то более острыми, перченными, что ли, эпитетами, но мы воздержимся от этого. Слушайте, на Ленинградке готовится к приезду зарубежных гостей. Полиция будет жить в палатках через каждые 200-300 метров. Это каждый год к 9 мая так, пишет Андрей Горощук, рассказывая о том, почему сейчас так много сотрудников ГИБДД по всему городу. На Щелчке у нас открывают памятник Рокоссовскому. На Ленинградке готовится к приезду зарубежных гостей. Тогда теоретически должны во Внукове пастись, для того, чтобы там тоже кого-нибудь подлавливать. И в Домодедове тоже неплохо бы еще пару постов поставить, так что ли?
Да и везде, наверное.
Каждому аэропорту по
роте.
По роте, ну, справедливо. Что еще? Знамя Победы сгорит 8 мая, пишет депутат. А, это про падение прогресса.
А, да. Здесь,
да, пресс-релиз. Пресс-релиз Объединенной ракетно-космической корпорации. Вот прям читаю, что есть. По расчетам специалистов Роскосмоса, транспортный грузовой корабль «Прогресс» М-27М, запуск которого был осуществлен 28 апреля 2015 года, прекратит существование. очень поэтично, согласись. Прекратит существование 8 мая 2015 года ориентировочно с 1 часа 23 минут до 21 часа 55 минут по московскому времени. За сутки до расчетного момента Роскосмос сообщит более точную информацию о времени и возможном ареале падения частей «Прогресс-М27М». Корабль полностью сгорит в плотных слоях атмосферы Земли, и только некоторые небольшие фрагменты, не больше автомобилей, насколько я понимаю, элементов конструкции могут достичь поверхности планеты. Их характер и размеры аналогичны случаям штатного схода с орбиты ТГК «Прогресс-М». Федеральное космическое агентство, Объединенная ракетно-космическая корпорация. Это вот пресс-релиз все прочитал. То есть завтра, я так понимаю, послезавтра получается.
Не, ну условно,
в ночь,
все равно завтра.
В ночь с завтра на послезавтра.
Можно ждать вспышек.
Или будет какой-то фейерверк, или он будет падать где-нибудь над Африкой, или где-нибудь над Тихим океаном, и мы ничего не увидим.
И такая угадайка.
Да, да что долетит, какая из частей долетит до поверхности планеты Земля. Вот и все. Об этом нам еще сообщат дополнительно, о размерах этих частей и о реале их падения. В общем, мы ждем как-то. Дальше. Киевское шоссе возле Малоярославца экологи разбирают полностью, а потом заново завозят песок, щебень, дорога там хорошая. Что это такое? Для чего это делают, пишет Сергей из Бирюлева. У меня есть подозрение, что это делается для того, чтобы расширить в каких-то узких местах. Возможно, предположение, да? Но, что касается вот именно Киевского шоссе, всегда получал удовольствие, вот, когда едешь от Обнинской до Калуги, там все было великолепно. Ни сотрудников ГИБДД, плюс разделительная полоса толково сделанная, плюс автомобилей не так много. Красота страшная, но сейчас там сделали такой участок «5 минут страха» называется. Все. Ну и я предлагаю двигаться дальше по новостям. Взбудоражила общественность новость о том, что у нас большинство граждан Российской Федерации выступают за цензуру. Эко-невидаль. Вот так и новость. Ты понимаешь, фонд «Общественное мнение» провел опрос и выяснил, что большинство граждан Российской Федерации за цензуру. Слушайте, я, мне кажется, всегда знал и вырос с ощущением того, что нам бы что-нибудь запретить. Не, ну правда, и вот ФОМ просто подтверждает это, говорит, что так и так, мол, 82% говорят, даешь цензуру, и дальше они разбирают на части, кто за какую цензуру выступает, но, в принципе, за ограничение подавляющее большинство граждан Российской Федерации. А о чем это говорит? Ни о чем. Не, я если хочешь, поясню. Смотри, у нас получается где-то процентов 18, наверное, могут отнести себя к творцам, а для любого творца появление джентльмена, который будет говорить, вот это можно, а вот этого нельзя, вот здесь мы отрезаем, вот это замарываем, это сразу боль. Ну, в любом да. случае, когда в твое произведение вмешивается своими грязными ручонками какой-то цензор, это всяко вызывает отвращение. Да? Дальше, соответственно, 82% к творчеству, я так полагаю, если следовать результатам опроса, к творчеству отношения никакого не имеют. Это потребители творчества. Поэтому нам, потребителям, например, кто-нибудь за нас решите, что там хорошо, что плохо, и покажите самое лучшее. Все, вы скажите, что вот это хорошо, и мы будем на это смотреть. Мы будем это читать. Мы будем ставить оценки, это достаточно хорошо или не очень хорошо. Понимаешь? Вот именно такого характера.
Разжуйте и положите.
Разжуйте и положите. Принимать решение самостоятельно всегда тяжело. Принимать решение самостоятельно – это всегда ответственность. Принимать решение самостоятельно – это плюс ко всему еще и самого себя подвергать критике. А вдруг с тобой не будут солидарны другие граждане?
Да, и, скорее всего, не будут.
А вдруг это вызовет какие-то дискуссии? А вдруг ты окажешься в меньшинстве? Это же страшно ведь, правда?
Да, человек существует.
А так, страшно. Когда есть абсолютно стерильная среда под названием творчество, когда уже знающие люди все посмотрели, оценили и сказали, что вот это так, а это не так, все, дальше ты чувствуешь себя увереннее и спокойнее. Дети будут смотреть то, что можно, до нас дойдет только то, что может быть нам полезно, и все, и никто не переживает. Мы, обрати внимание, каждую неделю к этой теме фактически возвращаемся. И да. у меня есть стойкое ощущение, что мы как будто бы должны это заново пережить. некоторые уроки не выучиваются. К некоторым урокам мы вынужденно возвращаемся и хотим пережить все заново. Если не получилось тогда, то на этот раз, мы-то уже умнее стали, у нас непременно получится. Логика именно такая. Вы нас, сволочи, развратили, поэтому давайте нас обратно воспитывайте.
А потом обратно развращайте.
Это уже после будет.
Да.
Нет, это неизбежный процесс. Даешь цензуру, а после этого даешь отмену цензуры. Это такая борьба. Но это всегда будет. Я только вот пытаюсь понять, в каком масштабе мы должны вновь это как-то пережить. В каком масштабе мы вновь должны будем это каким-то образом осязать. Ну вот как? Черт возьми, не знаю. 7373948. Я полагаю, что мы вынуждены будем к этому вернуться, потому что 82%, каким бы молчаливым большинством вы это ни считали, но это все-таки солидная цифра. И я полагаю, что эту историю с цензурой предварительной каким-то образом все-таки вынуждены будут провернуть.
Да ну.
А что? Ну хотят. Это будут подавать под каким-то другим соусом. Но фактически это будет она, родимая. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я так понимаю, вообще все это звенья одной цепи, понимаете? Вот сначала, значит, там гейзер, до этого там еще что-то. И, в общем, это все делается для того, чтобы пошел процесс закручивания гаек. Все. Это мое мнение.
Слушайте, ну, это не просто процесс закручивания гаек, это процесс закручивания гаек под бурные продолжительные аплодисменты. Мы хотим этого, мы жаждем этого, даешь нам гаек, потому что все разболталось.
Нет, это все инициируют сами же либералы, чтобы потом показать, вот, смотрите, мы же вам говорили, так. не надо трогать ценности, которые вы не уважаете, не признаете, понимаете, не надо их трогать.
Как предложение?
Ну
давайте вернемся к цензуре.
Своими ценностями. И тогда будет все хорошо.
Давайте вернемся к цензуре. Ну а что?
Надо просто элементарно уважать друг друга. Понимаете, уважайте друг друга. Все, больше ничего не надо. Начиная с детского сада, чтобы ребенок уважал родителей, дитя и так далее, далее. И тогда не будет никаких проблем. Элементарное уважение, понимаете, элементарное.
Не, я понимаю, есть одно «но». Сейчас-то требование звучит иначе. Не уважайте друг друга, а заставьте вот этого козла уважать меня и мои ценности. Вот как это звучит нынче.
А мне кажется, вместо цензуры люди должны поддерживать чувство юмора. Вот чувство юмора спасает в таких ситуациях от многого.
Чувство юмора второе дыхание у нашего чувства юмора возникнет после введения цензуры. Я тебе обещаю, расцвет писательских талантов мгновенно, потому что под гнетом цензоров самые яркие цветы-то обычно и взрастают, понимаешь? О. Их будут давить, и они будут сопротивляться, а когда нет вообще никакого сопротивления, нет противодействия, то тоскливо. Ты пишешь, и все, бестолку никто не обращает внимания.
Борьба нам нужна, накал страстей.
Да, нам нужна борьба. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, Вадим из Подмосковья. Меня так развеселил этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот цензура будет распространяться на волатильность доллара и различные экономические вопросы? Ведь цензурирование и по-научному, если правильно, оппонирование, редактирование каких-то определенных экономических вопросов, в том числе и вопрос волатильности доллара, ведь это тоже определенный институт, когда можно будет обсуждать вопросы, может быть, что-то изменить с помощью цензуры, в частности, волатильность доллара.
Я бы запретил, конечно, волатильность доллара, просто пока у ЦБ руки короткие. А здесь появятся цензоры, и все, и мы об этом просто ничего не узнаем.
Ну, видите, как здорово получается.
Спасибо. Да. Не надо передергивать. Разумное редактирование профессионалами необходимо. Людям надоела разнузданность так называемых творцов, пишет Арбатрил.
Ну, смотрите, разумное редактирование есть внутри любого там органа. Да, там театр, да, СМИ какое-то, когда там редактор все это смотрит и читает. 10, например, из там 11, ну, 9 из 10, да, скажут, мы не будем брать этот материал, потому что он нам там, мы считаем,
он
что
скучный,
его неэтичным или скучным, или еще каким-то, да, он нарушает там те же чувства верующих, допустим. А один возьмет и пускай этот один, пусть он будет маленький, а остальные 10 не берут, и это нормально.
Но ты говоришь несколько о другом.
Ну, ты то есть это внутреннее ощущение разумности какой-то, вот такая. Вот это вот, может быть, и есть разумное редактирование, а введение цензуры — это же другое, это понятие, прописанное в законе.
Я другом, слушай, у меня есть ощущение, что мы неизбежно к этому вернемся. Ну, то если мы так хотим этой цензуры, то нам ее дадут, наверное. Ну, грех не дать, если люди этого так жаждут.
А я хочу...
Сейчас, спокойно, с желаниями.
Место в санатории дайте мне.
Дадут. 7373948, алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Вы знаете, вы сами уже сказали, в общем-то, эту точку зрения как бы подтвердили. Никакая цензура творчеству не мешает. Вот смотрите, да. Таганка была Таганкой именно в условиях цензуры. Да. Не стало цензуры, ну, считайте, не стало Таганки. Тот же «Мастер и Маргарита» когда был создан? Да. А когда нет цензуры, то творцу что приходится делать? Прибивать свои гениталии к брусчатке Красной площади, понимаете? Вот, собственно, так коротко.
То есть вы как раз на стороне цензуры, потому что хотите дать толчок творчеству?
Вы знаете, да, высокому творчеству.
Высокому.
Не вот прибиванию гениталий, а именно, чтобы человек думал, как ему это обойти, как сделать, как высказать свою мысль, как ее донести. И, в общем-то, планка повышается, показывает история.
Мне кажется, это не очень гуманно по отношению к творцам. Мы потому что мыслим следующими категориями. Давайте мы их, как крыс, загоним в угол и посмотрим, как они будут выкручиваться. Будут ли на нас бросаться? Будут ли они стреляться, вешаться? А благодаря этому, благодаря тому, что они в пограничном состоянии будут находиться, будут рождаться самые гениальные произведения. То есть мы их до этого мы хотим довести.
Ну, может быть, не до этого, но естественный отбор тут должен быть. Иначе любой, прибивший свои гениталии, будет тоже творцом.
Неправда. Его можно признавать творцом, можно не признавать.
Как и все прочее.
Конечно. А можно, например, рассказы о Ленине Зощенко признавать творчеством, а можно стыдиться этого как Зощенко?
Абсолютно. Можно и так, можно и сяк.
Да.
Но варианты-то есть. И человеку все-таки приходится не только, понимаете, вот на рассказах Зощенко писать. Много чего другого было сделано. Нет-нет, это хорошая штука. В плане развития мозгов и, так сказать, повышения активности творческой.
Ну, у меня тут же возникает вопрос, а чем это отличается от санкций? То есть мы, с одной стороны, как будто бы против них категорически, потому что видим это не, в этом несправедливость, а с другой стороны кричим: делайте нам больнее, мы тогда быстрее сами себя каким-то образом модернизируем, импортозаместим все, поэтому даешь еще.
Ну, это как внук Достоевского-то, по-моему, в прошлом году, да, заявлял, что вот мой дедушка сидел и написал «Преступление и наказание», вот и другие могут найти в этом вдохновение.
Сидеть полезно, правильно, мы продолжаем ту же самую логику.
Да.
Поправьте меня, но это мазохизм, нет? Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Тарас. Вот, я не могу, чем дальше, вот в последнее время идут новости, эти инициативы новые, тем больше становится противно, не могу, постоянно остаются какие-то новые комиссии, которые должны за меня решать, что мне делать, что смотреть, что меня оскорбит, что меня не оскорбит. Вот недавно в интернете был очень хороший такой пост, я не знаю, видели, не видели, про то, что давайте раздадим синие и красные паспорта. Вот кому красный, тот говорит, что я готов брать ответственность на себя. И меня не испугают там, ни сайты, да, с наркотиками, ни сайты с самоубийствами, ни оскорбления меня чувств тоже не оскорбят. И я готов нести ответственность за свой выбор, за то, что я посмотрю, за то, что я прочитаю, за то, что я узнаю и так далее. Кому не нужно, тот пускай получает синий паспорт. И вот ходит, ему все будет нормально, все его обережет, все его предостережет, ничего с ним не случится, все будет потрясающе.
Я не читал вот эту дискуссию по поводу синих и красных паспортов, но у меня уточнение мгновенно. А
это
те,
более
кто...
такое юмористическое, конечно.
Я понимаю, но те, кто с красными паспортами, они, согласно инициативе, должны встать на учет в полицию, я бы поставил. На всякий случай.
Возможно,
как
я не скажу.
Самостоятельно.
Главное, чтобы полиция, да, у нас была честная, а не такая, как сейчас.
А там тоже нужно будет смотреть у полицейских, какой паспорт, красный или синий. Да, я бы. Спасибо, спасибо. Горбачев выпустил джина из бутылки. Гласность, которого обратно уже не загнать, разговор о цензуре в пользу бедных, полагает Арбат Рил. А я всерьез полагаю, что мы к этому в той или иной форме вернемся. Мы не будем называть это цензурой, потому что она у нас запрещена по Конституции Российской Федерации. Но мы облечем ее в другую форму, мы придумаем новый эпитет, мы выкрутимся, как справедливо говорили наши слушатели. Ну, в определенных рамках мы вынуждены выкручиваться. И вот здесь мы уже разок выкрутились, когда Мединский пошел навстречу гражданам, требовавшим что-то сделать с Тангейзером. Пошел. Но это не признали цензурой, потому что это, да, министр культуры сделал так, чтобы гражданам было хорошо. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Петр, ну вот вы смотрите сами, все самое хорошее и самое высокое было создано при, когда была, ну, редактировали, как вы говорите. Это позволяет людям, ну, как-то формировать какое-то начало. Понимаете, вот мы сейчас рассуждаем, потому что большинство людей, вот тот, кто жил при советской власти, у них некое... есть сформированное отношение к искусству. Что предлагают сейчас? Предлагают вот просто увольниться. Что такое закручивать гайки? Это, ну, просто фраза, вот, которая подобрана, и везде ее швыряют. Направо. Кто кого закручивает? Никто никого не закручивает. Снимают фильмы и говорят, если фильм там не нравится, и дело дошло до того, что режиссеры говорят, а я для себя снимаю просто.
Да.
Ну что это такое?
Отобрать. Отобрать у него возможность снимать для себя. Потому что этот негодяй наснимает всякой дряни, я правильно понимаю?
Отобрать, но это все нужно как-то упорядочить. Мы должны формировать человека какого-то в обществе с какими-то взглядами, с какими-то... Вы знаете, вот тесто берут, хотят сформировать, допустим, пирог, его как-то с одного боку, с другого, получается пирог или что-то другое, печенье. Это такое грубое образное понятие. Но как это вольница? Вольница она невозможна нигде.
Спасибо. Вольница нас расслабила.
Ну, у нас есть закон об экстремизме, у нас есть закон о чувстве верующих. Как бы все вещи, которые запрещены, они прописаны.
Мало.
Что значит вольница? Это же тоже ограниченное состояние.
Мало. Надо даешь больше. Даешь, нет, предпросмотр. Прежде чем вообще выпускать в свет, нужно для того, чтобы ознакомились представители прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства культуры, представители общественности, там, организации ветеранов, я не знаю, организации чернобыльцев, чтобы они ознакомились, завизировали, сказали, да, можно.
Согласны.
Согласны. Позволяем. И все. Вот чего хотят, вот на чем настаивают, понимаешь? Потому что устали от этой, как будто бы, вседозволенности. Вот и все.
Конечно.
Слушай, правда, смотрите, опросы, законы. Вы полагаете, что мы неизбежно придем к цензуре? Ну, потому что мы к ней там движемся, мы этого жаждем. Под «мы» я имею в виду все-таки большинство граждан Российской Федерации. Они могут стыдливо называть как-то это иначе, но мы все равно к ней придем, вы полагаете, 134-21-35. И нет, вы полагаете, что мы это уже проходили, и возвращаться к этому не станем, это 134-21-36. 134-21-35, мы неизбежно придем к цензуре. Мы загоним этих гадов, творцов, в угол для того, чтобы они на грани психического расстройства, на грани жизни и смерти выдавали на гора свои лучшие произведения. Недоведенный до отчаяния художник, ну это кто? Это просто какой-то творец, писака, понимаешь? А когда он себе уши отрезает, вот тогда он становится настоящим. Понимаешь? Тогда все эмоции на холст. Все, в книгу все эмоции, туда. Мы неизбежно придем к цензуре 134-21-35. Нет, мы это уже проходили, поэтому возвращаться к этому не имеет смысла 134-21-36. Обратите внимание, это не голосование, хотите вы этого или нет. Я говорю о том, что мы к этому придем неизбежно или нет, мы этого избежим. Вот и все. 134-21-35, мы к этому придем, и нет, мы к этому, скорее всего, не придем, хотите вы этого или нет. Это 134-21-36, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Ренат зовут, Верь. По поводу цензуры, да?
Да.
Вот мое личное мнение, сугубо обывательское. В принципе, у нас на самом деле в стране не такой большой процент народа, который ходит в театры там и какие-то такие культурные мероприятия. Поэтому, ну, реально, как бы, это вся цензура, это пафос в большей степени. Больше говорильни.
Так, мы этого хотим, мы этого взыщем, поэтому будем настаивать, что это нам нужно, и будем искать способы добиться своей цели, нет?
Да основной массе народу наплевать на самом деле. Меня больше интересует в интернете, будет эта цензура или нет, потому что в основном все черпается из интернета.
А я вам скажу, как основная масса народа может на это повлиять. Я имею в виду, вот на вы говорите, наплевать. Нет, не наплевать. Когда что-то появляется, какая-то новость о том, что там где-то поставили непозволительный спектакль или в фильме «Х» ругаются матом, то общественность, даже если ей пофигу, она начинает возмущаться. И говорит, как допустили?
Ну, я сомневаюсь, это 5% возмущается, потому что все остальные в своих проблемах живут.
Спасибо. Но, мы, живя в своих проблемах, не забываем о том, что все должно быть высоконравственно. Понимаешь? А что касается нашего голосования, 78% уверены, что мы вернемся к цензуре, 22% говорят о том, что нет, это мы уже проходили, поэтому, скорее всего, не получится. Да и Конституция, зараза, все время мешает. 10:30 сейчас новости.
Обзор прессы.
10:36, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета рассказывает, что в Госдуму внесен законопроект, наказывающий чиновников за игнорирование адвокатских запросов. Предполагается, что подобная мера позволит защитникам бороться на равных с обвинением, ведь у адвокатов появятся особые возможности в сборе доказательств невиновности граждан. Инициатором проекта стал один из сенаторов. Он предлагает штрафовать промолчавших начальников на сумму до 10 000 рублей. Если кому-то покажется мало и он промолчит во второй раз, штрафные ставки могут вырасти до 30 000 рублей, а срок на ответ адвокату сокращается до 10 дней. Об этом сегодня пишет «Российская газета». Там также интересный материал о том, что ученые предсказали крах интернета через 8 лет. Уже через 8 лет существующие линии передачи интернет-трафика не смогут справиться с нагрузкой, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование экспертов. В результате, по мнению профессора Астонского университета Эндрю Эллиса, пользователям интернета придется платить за доступ в сеть гораздо больше, чем сейчас, или же сталкиваться с ограничениями на его использование. Подробнее про это можно прочитать в «Российской газете». Еще один интересный материал публикует «Коммерсант» под названием «Жилье со всеми неудобствами». Дотируемые новостройки будут доступнее, но не комфортнее. Минстрой, обеспокоенный возможными проблемами с реализацией программы «Жилье для российской семьи», предлагает расширить круг ее потенциальных участников. Критерии нуждающихся в жилье по цене на 20% ниже среднерыночной будут определять регионы. Минстрой предлагает также строить дома по программе без централизованного подключения к коммунальным сетям, а фонд ОРЖС компенсирует застройщикам стоимость подключения к инфраструктуре. Денег на программу государства хватает, но реализация расширенной программы снизит качество доступного жилья. Это уже происходит с программой расселения аварийного жилья на средства фонда ЖКХ, пишет «Коммерсант». Он также рассказывает о том, что в 2016 году РЖД опять понадобится бюджетная помощь. Как стало известно «Коммерсанту», РЖД уже начал расчет господдержки, который хочет получить в 2016 году. По данным источников «Коммерсанта», чтобы закрыть бюджетный дефицит, монополии может потребоваться до 70-75 миллиардов рублей. И это помимо ежегодных субсидий на электрички и поезда дальнего следования. Дефицит бюджета может быть связан с ожидающимся падением погрузки до 2% в этом году и ростом тарифов ниже уровня инфляции. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Еще одну громкую историю поднимает МК.ру. Рассказывает о том, что школьники извинились перед узником концлагеря, заброшенным в него мусор. Инициатором нападения на 77-летнего Анатолия Федорова стал ребенок, который стоит на учете в полиции. Помните эту историю? Мужчина пошел кормить свою собаку, а дети стали кидаться в него монтажной пеной. Всего их было трое, они учатся во втором классе. Один парень из неблагополучной семьи, он-то и был заводила. Это сложный ребенок, состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Его сейчас отправили в клинику на обследование, доктора делают выводы по поводу его психического здоровья. Подробнее эту историю можно прочитать в МК.ру. 10:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94,8.
В эфире программа «Подъем». Вместе с вами пытаемся представить, в каком прекрасном мире мы будем жить в ближайшем будущем. Представляю себе, какая у вас цензура вашего главреда похлеще любой другой, пишет Арбат Рил. Ну, кайся теперь, что ли?
Все, мне или... не в чем покаяться.
Нет, ну, звонила, согласовывала, наверняка же все темы.
Ну, конечно. Да. Ни разу не слышала никакого запрета.
Все формулировки мы... Нет, подожди, да, честно. Все формулировки мы непременно согласуем. Все 2.5 часа в эфире, пока Сергея Доренко нет, мы, безусловно, согласуем с ним. Именно для этого отпуск и придуман. Для того, чтобы часами перед программой сидеть и согласовывать каждое слово, которое будет произнесено в эфире. Так, дальше. По новостям. Значит, смотри, на Форексе слежу за этим долларом, рублем, и у нас ситуация следующая. Он вернулся к 50 рублям, сейчас торгуется на уровне 50 рублей 4 копейки за 1 доллар. Я напомню, что каких-нибудь полчаса назад он был на уровне 49 рублей 80 копеек. И пока нет громких заголовков из серии там, «Рубль пробил психологически важную отметку в, там, 50 рублей за доллар», ну, как это обычно происходит, я полагаю, что это связано только с объемами торгов, потому что сейчас по-прежнему праздничные дни, и на финансовых рынках, насколько я понимаю, легкое затишье. Но там с линцой приторговывают, и каких-то подвигов реальных ждать не приходится. То есть объемы небольшие. Торги не очень, и поэтому вот эти скачки, они будут. Все это было сначала еще там в 9 утра на уровне 50 рублей 50 копеек, потом 49,80, то есть такое на... Сколько получается? На 8? На 70 копеек, на 70 копеек, да? Скачок. А сейчас откатился опять к 50 рублям и 4 копейкам за 1 доллар.
Но на следующей неделе будет повеселее, да?
Когда все выйдут после праздников, тогда начнется нормальная работа. Тогда там ЦБшечка подключится, будут заявления опять из серии: мы заинтересованы в стабильном курсе, а не в том, чтобы рубль шагнул куда-нибудь к 40 рублям за 1 доллар.
Да что, у нас же импортозамещение.
Да, ешь импортозамещение. Смотри, инвестиции в российскую экономику при уровне там ниже 50 рублей за 1 доллар уже становятся сомнительными. Поэтому мы заинтересованы в сохранении нынешнего баланса сил. Возможно, сейчас рубль даже несколько переоценен. Это я вот сейчас просто собрал все шаблоны от аналитиков и выдал в эфир. Я не знаю, возможно, и кто-то из финансовых аналитиков нас сейчас слушает, поправит. Ну, давайте, 7373948. Что там, доллар-рубль? Да, как вас зовут?
Здравствуйте. Да. Я в Московской области, Екатерина Ивановна.
Да, да.
Я, вы знаете, хотела вам сказать, вот на то, что вот все высмеиваете вы, вот то, что все хорошее, вы все норовите высмеивать.
Да,
и главное, что вы делаете это, знаете, сознательно.
Сознательно, безусловно. Вот сейчас мы пытались высмеять соотношение доллар-рубль, но не получилось.
Шутка не удалась.
Шутка не удалась. Поэтому предлагаю вдох-выдох, а после этого двинемся куда-нибудь дальше.
Подъем.
Я всегда с уважением отношусь к слушателям, но все-таки настаиваю на том, чтобы с уважением относились и к нашей программе. Я имею в виду, что если мы какую-то тему начинаем обсуждать, то к предыдущей мы не возвращаемся. Стыдить нас за это бесполезно. Поэтому будьте любезны, если вы хотите высказать какую-то претензию, лучше это делать в тот момент, когда мы обсуждаем эту тему, заявленную. Но не после этого. Мы возвращаться просто не намерены. Простите, ради бога. Все, движемся дальше. Что еще прекрасного происходило? У нас есть еще опросы. ФОМ вообще в последние дни радует, потому что они выдали на гора тут целую серию опросов различных. Ну и про путинское большинство там есть. А цифра каким-то образом коррелируется с теми 82%, которые за цензуру. И мы к этому уже как будто бы так с привычкой относимся. Единственное, есть одно «но». Я так понимаю, что это старт всего-навсего для какого-то более масштабного исследования вот именно путинского большинства. То есть кто эти люди, откуда эти люди, сколько им лет. Пока есть только предварительные цифры, и они довольно любопытны по одной простой причине. Вот в путинском большинстве там фактически поровну людей, которые представляют разные поколения. То есть там 27% это те, кому 18-25 лет. Там 24% те, кому там 25 и там до 35 лет. Ну, ты понимаешь?
Да.
Да? И так до 60. Вот эти 27-24% они сохраняются. А дальше они уже будут более тщательно исследовать, что это за люди, что из себя представляют, кого можно назвать таким ядерным электоратом Путина. То есть за что, почему... Уже анализ какой-то предварительный выдан, из-за несправедливости все, из-за Крыма все, из-за давления извне все, пытаются объяснить, откуда вот эти 80 с лишним процентов берутся, да? И я так понимаю, что это исследование будет продолжено, и мне интересно, правда, посмотреть, во-первых, как эти цифры будут меняться, и что люди будут говорить, отвечая, почему я за, Или почему я против? Это тоже всегда интересно. Я напомню, что еще в году в 2012 говорили о неизбежном падении рейтинга Путина, объясняя это усталостью электората. Ну, то есть, понятно, что Путин сейчас будет падать, потому что народ от него устал. Все. Эксперты все в унисон говорили, вот, повторяли вот этот тезис. Ну, пора что-то менять. А здесь все изменилось. Все изменилось, даешь вот, внешнее давление, Крым, и все, все поменялось. Это просто в качестве новости. Дальше у нас опять есть фомовский опрос, согласно которому... Ну, они просто спрашивали у людей, коснулась ли вашу семью война? Воевал ли кто-то из ваших родственников на фронте? 79% граждан РФ сказали, что да, их родственники воевали на фронте.
Это Великой Отечественной.
На фронтах Великой Отечественной.
Угу.
После того, как ты знакомишься с этой цифрой, все вопросы о том, почему 9 мая есть семейный праздник в Российской Федерации, они мгновенно отпадают. Для 79% это их личная история. Это история их семьи. А это вообще не стирается. Ну, то есть, да, никак. Можете что угодно говорить, придумывать ритуалы, запрещать ритуалы или еще что-то, но если это пропущено через себя, через семью, это, в принципе, стереть очень сложно. Поэтому, конечно же, опять 9 мая будет семейный праздник. Единственное, что меня пугает, и я бы сейчас хотел вопрос этот адресовать аудитории, мне кажется, чрезмерная ритуализация 9 мая. Смотри, мы привыкли к тому, что 9 мая такой семейный по-настоящему праздник, День Победы. На Новый год 9 мая, все, всегда у нас было два настоящих праздника. Новый год и 9 мая, которые отмечали вне зависимости от команды. Сейчас, особенно вот сейчас, в 70-летие Победы, как-то чрезмерно уделяют внимание различным ритуалам. Приведу пример.
Да.
Зажигают лампадку какую-то у вечного огня, у Кремлевской стены, потом эту лампадку везут в какой-то другой город, там торжественно, там, под барабанный бой, зажигают вечный огонь от этой лампадки, привезенной от могилы неизвестного солдата. Мне от этого становится несколько грустно. Но это мое восприятие. Угу. Не знаю, вот как твое. Мне правда вот, очень интересно. Ты видишь множество различных ритуалов, которые или появились незадолго до, или появляются сейчас.
Ну, мне, например, очень нравится, действительно, мне кажется, хорошим примером «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» вот, тоже одна из традиций новых.
Инициатива.
Да,
и она такая стала масштабной. И вот это действительно, когда люди выходят со своим. Насчет лампадки, ну да, это...
А почему? Может быть, это придает дополнительной торжественности, там, пышности, сакральности?
Мне кажется, дело в том, что ветеранов становится все меньше, и празднику придается значение более возвышенное, да?
Да.
Более отдаленное от того от тех конкретных людей, которые воевали, потому что их становится меньше. И ты уже воспринимаешь это вот как с Лениным, он постепенно становится мифом.
То есть мифологизация, она скорее вредит? Ну, в твоем понимании, если я правильно сделаю вывод...
Не то, чтобы она вредит, просто это уже другое течение праздника, но...
Тогда и праздник другой. Так?
Ну, скорее он становится более абстрактным.
Более такой. Официальным, более абстрактным, более мифологическим. Я не знаю, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире,
меня,
пожалуйста.
Виталий зовут.
Да, Виталий.
Я вот хотел бы сказать, это лично мое мнение. Первое, что мы должны знать, вот, к примеру, такой... Сейчас, если спросить у подростков, кто такой Барклай, никто не знает. Или знают, но очень мало. Вот мы должны про войну 41 по 45, потомки должны знать, кто были такие вот наши герои, это в школе должны преподавать. И каждый ребенок, у него спроси в любое время, он должен знать. Это вот это самое главное. Второе, что самое главное, на 9 мая должно быть не пышность, а люди просто должны, грубо говоря, ну, так скажем, помянуть тех людей, которые отдали свою жизнь за наше вот мирное небо над головой.
Вариант. А вот это... Можно просто помянуть дома и избегать всяких, да, пышных торжеств по этому случаю, или они нам необходимы.
Со своими детьми, с маленькими детьми, но любой памятник, который рядом, и положить просто цветы, чтобы дети с малых лет знали, кто они такие. И вот еще один маленький пример. Сейчас чемпионат мира по хоккею. У нас многие хоккеисты просто гимна не знают. Это позор на весь мир.
Ох, хотелось бы напомнить нашему уважаемому радиослушателю, что одни из первых, кто вообще стали петь гимн Российской Федерации наизусть, были именно хоккеисты сборной Российской Федерации. Поэтому, когда вы пинаете хоккеистов, вы вспоминаете все, что было, а не то, что вы увидели в какой-то момент. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, внимательно меня, про ритуалы, которые вот сейчас бьют как будто бы по глазам в год 70-летия Победы. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
День Победы, безусловно, необходимо праздновать, и необходимо это делать публично, но не так гипертрофированно, как в этом году, потому что, ну, Георгиевскую ленточку уже обесчестили и превратили вообще в непонятно что, то есть это она вызывает отторжение уже практически всего мира, и это очень плохо. То есть, мне кажется, ее вообще... нужно разрешить носить только в день Победы 9 мая. Ну, день до, день после. Все, и не надо использовать ее во всех ритуалах, привязывать на там свечки, на заборы, пытаться привязать на монументы в чужих городах. Потом вот эта вот история, я сам мотоциклист, и мне дико непонятно вот эта вот насильственная попытка этих ручных волков проехать через Европу и показать всем, какие мы крутые, и Кузькину мать, как мы вас завоевали. Сколько уже времени прошло? Ну, то есть это нужно делать, но не таким образом, чтобы восстанавливать всех против себя. То есть надо, да, показывать, что ты чтишь. Лучше помогать ветеранам, которых очень мало осталось, добавить им денег, добавить им пенсии, провести красивый парад, им показать этот парад ну, везде, напечатать во всей прессе, чтобы это было красиво. А не показать всем, какие мы крутые, и как мы всем в оппозицию, и мы вот вам сейчас всем покажем Кузькину мать.
И вот важно уточнить, просто для того, чтобы подвести черту. Вы полагаете, что в этом году, что касается ритуалов, то это уже чересчур или нормально?
Перегнули очень сильно.
Перегнули. Спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Знаете, скажу свое личное мнение. Вот мне кажется, дискуссия на тему праздновать День Победы или не праздновать, она в принципе недопустима. Я помню свое детство, мне чуть-чуть больше, чем 30 лет. Мы боялись на обелиск наступить любого памятника. Помню этот трепет, и это было что-то сверхъестественное. Почет, радость, все одновременно.
Я просто сейчас, уточню. Вопрос сейчас, извините, о том, праздновать или нет, не ставится, по крайней мере, в нашем эфире. Я говорю о ритуалах, которые сейчас возникают, они новые, их не было, но они появляются.
Знаете, мы в 90-е годы растеряли все, что можно. И сейчас, как ни прискорбно, может быть, это не совсем правильно, да, но страна находится в поиске какой-то идеи своей общей. И, может, Победа – это один из вариантов того, что нас объединит.
То, что этот праздник становится все более официальным, все более сакральный смысл приобретают символы Победы, это хорошо или плохо?
Знаете, это хорошо в любом случае, потому что если мы не будем это культивировать, у нас будет отношение как к Куликовской битве.
А не приведет ли это к тому, что из искреннего семейного праздника это превратится в какое-то официозное торжество, смысл, знаете, которого вот затеряется?
Я согласен с формулировкой «семейный праздник». Семейный праздник – это Новый год, там день рождения. А День Победы – это общий праздник всего народа-победителя и всех народов-победителей Советского Союза бывшего. Поэтому я не совсем с вами согласен, что это семейный праздник. То, что это затронуло каждую семью или почти каждую семью, безусловно. Но то, что это должно превращаться в какое-то личное празднование, я считаю, нет.
Абсолютно. Я просто буду настаивать на тезисе «семейный праздник» по одной простой причине. В моем понимании это настоящий праздник, то есть тот, который будут отмечать вне зависимости от того, будет парад на Красной площади или нет. Этот праздник, значит, будут в любом случае помнить и отмечать именно в семьях, именно внутри. Именно поэтому вот термин «семейный» для меня это кульминация вообще всех тех торжеств, которые могут быть. Пока это пропускается через себя, это, да, чувствуется. Именно вот после этого какой-то трепет возникает. А я опасаюсь именно официальщины, которые становятся все больше и больше. Когда вот эти лампадки начинают развозить или еще. Вот некоторых традиций я не понимаю. Бессмертный полк, да, понимаю. Помнить, пройти, чтобы прошли парадом те деды, которые уже никогда не смогут пройти парадом. Да, в этом есть что-то, вот в этом есть смысл и действительно там мурашки.
Да.
А что касается лампадок, то я вот это уже не очень понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот говоря о сегодняшней ситуации с парадом предстоящей годовщины, знаете, я помню себя тоже ребенком, но и не помню никаких георгиевских лент. И то, что я вижу сегодня, ну, у меня начинает возникать другое ощущение. То есть мне нехорошо от того, что этого столько, и это несет совершенно другое состояние, настроение, да.
А какое? Давайте попробуйте передать, сформулировать в нескольких словах, что это несет.
Ну, сейчас вот, да, я ехал вчера по МКАДу, я вижу какие-то, ну, не сотни, но, ну, 50, может быть, 100 человек я насчитал, чукчи, которые продают что-то там, флаги, еще что-то. То есть это похоже все на какой-то бизнес. Я вижу, как все нарядились, да, там, ну, условно нарядились в эти ленты, да, при том, что мы действительно до конца не понимаем, что мы хотим отмечать и прочее. То есть у нас есть какой-то популизм, знаете, я не, даже слов не подберу. Это же была большая беда. Я вот слышал несколько историй от людей, ну, от своей бабушки, да, которая дошла до Берлина с, там, с, ну, с санитарным составом. Это же кошмар, и это все как-то вот у меня, я переживаю. А когда я сейчас на все это смотрю, мне кажется, что мы не смогли заботиться о них все это время, а сейчас превращаем это все в какой-то фейерверк просто, понимаете?
Мне кажется, я сейчас воспроизведу слово, которое подходит под все ваши определения. Фальшиво.
Да, есть в этом вот, есть в этом некая наигранность, фальшиво. И от этого-то и нехорошо. Мы должны быть скромными, как были тогда скромными наши там отцы и деды, да, которые восстанавливали после войны там страну.
А как донести до вот того поколения, которое это уже прочувствовать не может, всю торжественность этого события, я не знаю, весь смысл этого события, как не через вот те же ленты, через пилотки, которые продаются на каждом углу, возможно, это неизбежно.
Я бы понял, если бы у нас во дворе, допустим, да, теми же властями проводились какие-то мини-встречи, где бы там детям молодым рассказывали, если в школе, где учится мой сын, были бы действительно какие-то тематические там вечера, была бы подготовка, были бы стенгазеты, было бы, ну, не реклама одного какого-то атрибута, а была бы атмосфера создана, понимаете, да?
Я понял. Алло. Спасибо, спасибо. Я просто прошу прощения. Я хотел даже по этому поводу проголосовать. Ну, потому что хочется все-таки понять вот эту торжественность, пышность, которая в этом году, мне кажется, например, чрезмерной. Возможно, она, да, действительно необходима. Но мы даже не успеем голосование провести, потому что нам бы уже из студии пора бежать потихонечку. 10:58, сейчас говорим, конечно, о движении.
Подъем в движении.
Про движение. Доллар движется ввысь. Я имею в виду, что сейчас уже 50 рублей 10 копеек за доллар дают. А что происходит на московских дорогах, можете рассказать вы. Яндекс все те же 3 балла рисует. Значения не меняются. Слушаем сейчас вас внимательно. Здравствуйте, Андрей.
Володь, день добрый. Поздравляю вас с введением подъема, только подключился. Щелчок сегодня припоганенько в Москву. А так, всем наступающего хорошего дня, удачи и счастья, и здоровья. Солнечный день.
Спасибо. Это был Андрей. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Вы о празднике еще говорите?
К сожалению, нет, о движении сейчас. Вы можете о движении что-нибудь рассказать нам?
Нет, не могу.
Увы, да, простите, ради бога. 7373948. Здравствуйте, Алексей, еще раз.
Да, Владимир, доброе утро еще раз.
Да.
Соскакиваем с М4 по направлению в Москву, поворот на Видное. Вот так. Вскочили и тут же встали, что-то произошло.
Да, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
И вам.
Как внешняя сторона с востока на север, стоим глухо.
С востока на север внешняя сторона Московской кольцевой автодороги глухо. С вами сегодняшний подъем провела Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Всем хорошего дня, пока.
Подъем.